разговор вне игры на Sport.fm.
Всем доброго дня, друзья. Это разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. И в ближайший час с вами я и наши гости сегодня. Победитель международного турнира по ММА М1 Челлендж 66, битва в сердце континента Дамир Исмагулов и директор промоутерской компании «Золото Скиф» Лен Петрова. Я рад вас приветствовать, друзья.
Добрый день.
Да. В первую очередь хочу, конечно, Дамира поздравить с этой блестящей победой. Мы ее все видели, смотрели. Сегодня поговорим о ней. В том числе, ну и других еще вопросов у нас очень-очень много. Друзья, если вы хотите присоединиться к нам и задать интересующий вопрос, заходите в группу Sport.fm Оренбург ВКонтакте, там есть специальный пост, или звоните по телефону прямого эфира 307-207. Ну, предлагаю начать. Двухдневный марафон, такой ММА, большой двухдневный, прошел в Оренбурге. Ребят, как вот ваши личные ожидания оправдались на 100%? Задаю вопрос и тебе, Дамир, и тебе, Лев.
Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, такой вопрос нужно было бы задавать кому-то из зрителей, болельщиков, тех людей, которые были на трибунах, да? В первую очередь для них мы все это делаем, работаем на нашу аудиторию. Уверена, что многие из них остались не просто довольны, но и восхищены тем, что происходило. Это правда, и это ни в коем случае не хвастовство какое-то. Слышали отзывы многих из присутствующих, в общем-то, читали отзывы в наших социальных сетях. Все действительно были впечатлены. Что касается нас, у нас было итоговое собрание, конечно же, после этого мероприятия. Никаких серьезных помарок, в общем-то, не было. Все сошлись в мнении о том, что это, пожалуй, самое удачное событие за все 4 года у нас. Ну и в плане файткард, в плане вообще какого-то организационного процесса. Помимо всего прочего, это еще и самое масштабное мероприятие, которое было проведено, потому что мы взяли на себя такую серьезную ответственность сразу два серьезнейших события объединить, во-первых. И у нас все получилось. Чемпионат России по ММА. Нехилая такая нагрузка для местной федерации ММА Оренбуржья. Справились два дня этого мероприятия прошли более чем успешно, на мой взгляд. Быть может, не столь успешно для нашей сборной, как мы мечтали. Но один из наших спортсменов, Роман Богатов, занял 3-е место. И я уверена, многие меня поддержат. Это отличный результат в принципе. 3-е место весовой категории среди спортсменов, среди всех спортсменов страны, это более чем достойный результат. Что касается профессиональных турнира, который был 27 мая, М1 Челлендж. Дамир Исмагулов там тоже представлял Оренбург. Думаю, он подробнее об этом обязательно расскажет. Зрелищные бои, отличная поддержка зала. Такого не было, по-моему, никогда. И, вы знаете, я была удивлена еще и потому, что обычно в самом начале мероприятия обычно, ну, не все трибуны заполнены. А здесь начало было в 6 вечера, с 6 вечера и до половины первого мы закончили, даже позже, по-моему, немного, где-то в районе половины первой ночи. Все трибуны были забиты под завязку. Такого еще не было никогда. От и до. Все сидели, болели, смотрели, поддерживали. По-моему, это действительно успех.
Никто не заснул, да, я смотрел по телевизору, видел все это прекрасное действие, конечно.
Ты тоже не заснул.
Я тоже не заснул, я болел изо всех сил, да. Ну, на самом деле, затягивает мероприятие очень яркое, красочное, ну и бои сами по себе. Дамир, тебе как со стороны спортсмена, вся организация, сам турнир, тебе насколько было комфортно? Сейчас пока не касаемся поединка, который ты проводил там.
Честно, я был удивлен, что настолько масштабное событие, оно оказалось, ну, действительно таким масштабным. То есть очень много людей, я, честно, даже устал фотографироваться, я чувствовал, как болеет весь зал, сколько людей пришло. Если посмотреть на трибуны, то я думаю, все места, абсолютно все места были заполнены. И этот турнир, я думаю, вошел в историю Оренбургского мая. Федерация наша, я думаю, в первый раз сделала именно вот. До этого были турниры, они, конечно, были очень хорошие, очень зрелищные, но этот, я думаю, он задал совсем другой темп.
Здесь, кстати, на камыне турнира Стас Харламов был.
Матчмейкером
один, да. Вот я ему задавал такой вопрос, я говорю, в преддверии турнира, говорю, ты ожидаешь, что какой-то масштаб новый? Он говорит, ну все турниры крутые были, но от этого я, говорит, в общем-то, как бы лично ничего не ожидаю, потому что прекрасно понимаю, что он такой же будет крутой. Но я теперь думаю, что он, наверное, сейчас бы, если бы он пришел, он сказал, что это было вообще очень клево. А по результатам турнира пробежимся. Кстати, Лен, тебе Дамир, как профессионалу, с твоей точки зрения, все ли результаты были прогнозируемы, ожидаемы, или были какие-то сюрпризы? Сейчас я говорю про М1 Челлендж. Ну, ты, наверное, в любом случае понаблюдал за своими соперниками, да, которые выходили. Тебя лично кто-то удивил вот на этом турнире?
Честно сказать, я особо не наблюдал за остальными боями. Я настраивался на свой бой. Я знал, что специалисты дали 65% на 35%, 65% на победу моего соперника Тутураули и 35% на меня. Поэтому я должен был сделать невозможное. То есть я должен убедить их, что они не правы, и в принципе все получилось. Поэтому все остальные поединки, я знал, что выиграет мой наклубник Тимур Нагимин. Я этого ожидал, это очень сильный парень. Знал, что пояс заберет спортсмен из Дагестана, Юсупов. Поэтому можно сказать, что за остальными я особо не наблюдал.
То есть те, кто тебе были интересны,
да,
и, в принципе, только твой бой. А у тебя была дополнительная мотивация, да, выйти и доказать, что все прогнозы – это все ерунда, чушь. Лен, тебе...
Ну, конечно же, если мы говорим сейчас о каких-то прогнозах, спрогнозировать всегда очень сложно. Даже несмотря на то, что один соперник кому-то кажется сильнее, кому-то слабее, исход боя может оказаться самым невероятным. Кто-то упустил какой-то момент, и все, и победа сразу улыбнулась другому участнику турнира. Ну, конечно же, если говорить о тех людях, которые волновали меня больше всего, как и Дамира, это были ребята, представляющие команду «Новый поток», клуб «Боец» оренбургский, Дамир Смагулов и Тимур Нагибин. Мне кажется, опять же, думаю, имею право такое озвучить мнение, это были самые зрелищные поединки у Дамира Смагулова. В принципе, мы вот сейчас ехали сейчас на эфир и обсуждали, что поединок Дамира и поединок Рауля признан самым зрелищным, самым, наверное, захватывающим. Ну, то же самое можно сказать и про бой Крабкова, да, у меня фамилия забыла почему-то, Крабкова и Нагибина. Что касается остальных, я не буду скрывать, конечно же, в каждой паре у меня тоже были свои собственные фавориты, те люди, за которых я болела. Может быть, это мнение не совпадало с болельщиками, теми, которые поддерживали криками, барабанами. Я говорю не о наших местных бойцах, да, но все те, за кого болела я, они одержали победу. Вот таким образом, да, своей поддержкой, может быть, хочется в это верить, конечно, тоже принесла удачу кому-то. Вот, поэтому, наверное, нельзя говорить, что мы ожидали победу этого человека. Мы надеялись, мы верили, мы поддерживали. А уж как сложилось, так сложилось. И каждый в этом турнире доказал свою состоятельность в этом спорте, свою удачу продемонстрировал, в том числе профессионализм и умение держаться, выносливость. Сейчас очень модно почему-то стало говорить о слове «духовитость». Я такого слова раньше не слышала, но сейчас его очень часто используют. Вот сила духа, имеется в виду, она действительно у наших бойцов более чем серьезная.
Это, да, это мои собственные наблюдения. Тоже себя поймал на мысль, что болеют в какой-то момент там, ну, понятно, кроме наших ребят, запьются, потому что он тут перетянул мои...
Он отличный парень,
да, правда. Отличный парень, да. Вот, и он как-то симпатии все мои перетянул на себя. Я прям искренне болел, и он победил, молодец. Вот, а что касаемо титульного боя, тут они все сидели и рассуждали, ребята, которые приходили на эфир. Ну нет, там Немков там у Юсупова, да, у Юсупова там шансов нет практически. Я говорю, ну, а я вот почему-то думаю, что он взял и победил.
Я тоже была уверена, ну, может быть, это не очень, я не знаю, но я почему-то была уверена, что Юсупов, он очень такой скромный парень, тихий, спокойный, и мне кажется, очень добрый. Хотя Ну, это такое мимолетное общение, очень добрый, очень расположенный ко всем, открытый. Хотя, конечно, в Ринге он такого впечатления совсем не производит, как и остальные наши ребята. Да, действительно, вырвал эту победу, сделал это красиво.
Дамир, давай к тебе теперь. Соперником своим был знаком до боя? Может быть, где-то встречались, или, может быть, ты изучал его по видео? Как вообще подготовка шла к этому бою?
Вообще, я слышал об этом сопернике ранее, то есть знал. И я предполагал, что мы можем встретиться на одном из турниров. Затем я узнал, что он выступает в М1, где я также подписал контракт. Мы, конечно, друг за другом все следим, кто как подрался, кто как выступил, потому что мы все соперники, потенциальные соперники. То есть мы можем встретиться, это вопрос времени. Поэтому я смотрел, да, у него 6 побед подряд и 6 нокаутов. То есть с 2013 года он не проигрывал. Единственный, кто дожил до второго раунда, это Махно. Алексей Махно. То есть это вот тоже очень сильный соперник. Поэтому я понимал, что он нокаутер, что он очень сильный. И, конечно, мы просматривали его, анализировали все его поединки и конкретно под него готовились.
Ключевой момент поединка. В какой момент ты понял, что победу уже не отдашь? Когда это было?
Вообще, я выходил на бой уже с мыслями о том, что я не отдам победу. В любом случае, неважно, я выступаю в родных стенах. За меня болеет весь Оренбург. Все оренбуржи, кто там были, они все за меня болели. Приехали очень много болельщиков с Казахстана, с Первомайского района. То есть родные, близкие, все пришли посмотреть, потому что это очень серьезный бой, очень ответственный. И это либо ему, либо мне определенный толчок в карьере, безусловно, был бы. И поэтому я выходил на бой, я уже знал, что нужно сделать все от себя возможное. А там, как оно пойдет. И где-то первый раунд был очень тяжелый. Очень тяжелый. Я где-то почувствовал, что он хорошо бьет, что у него сильные удары. Второй раунд, можно сказать, был переломный. Я задавал темп, неважно как, я знал, что нужно идти вперед, нужно давить, нужно наступать, нужно раздергивать. И, в принципе, задачу во втором раунде я выполнил. Я восстановился за минутный перерыв, а у него это не получилось. То есть и в третьем раунде я уже перехватил инициативу. Поэтому я даже не помню особо третий раунд, но я знал, что в каждом моменте я начинал выигрывать где-то. И уже по глазам соперника я понял, что ему сейчас тяжелее, чем мне, и поэтому бой так закончился.
Ну, когда закончился бой, Дамир даже не понял, победил он или нет, да?
Да, я даже не понял, почему остановили бой. Я даже не знал, выиграл я или нет. Это подбежали мои секунданты, тренера, и они радуются. Я настолько был еще в этом бою, что не мог понять. Я готов был биться с ним до утра, готов был биться неделю. То есть я так настроен был.
Какие ощущения у тебя были после того, как ты наконец-то понял, что осознал, что победил?
Если смотрели видео или смотрели бой, то я там присел, я так устал, но у меня появилось такое чувство легкости. Я понял, что весь груз, который на мне был, это прежде всего перед своей командой, перед болельщиками, то его сейчас нет. Мне легко стало, что я выполнил свою задачу, а дальше будь что будет. Поэтому определенная легкость у меня была.
Слушай, Лен, вот он, когда вышел, вот этот парень грузинский, вот у меня лично было ощущение, он больше, он шире. Я думаю, господи, что такое возможно? То вообще, что же сейчас будет? У тебя не было, ну, там, может быть, какого-то волнения небольшого?
Мне кажется, я не сначала смотрела бой, потому что я как организатор с рацией бегаю туда-сюда, ношусь, да, и не всегда нахожусь непосредственно у монитора, либо у ринга, в данном случае был ринг, потому что я вот всем сердцем всегда болею за наших ребят, и где бы ни проходил бой, смотрю ли я действительно по телевизору или смотрю вживую, я всегда уверена в победе нашего бойца, будь он меньше, в 3-4 раза. Вот не поверишь, вкладываю все свои эмоции тоже в этот бой. Я знаю, что я сидела, вот потом уже, да, на остатке боя, наверное, это был второй-третий раунд, я сидела рядом с дедом, Дамира. Вот. Пыталась даже с ним что-то там обсудить, но он был тоже весь в бою. Он совершенно не реагировал на мои какие-то комментарии. Тоже очень болел, вцепившись буквально в спинку стула. И, конечно же, мы верили. Мы всегда верим в победу нашего бойца. Даже если он проигрывает, все равно для нас он победитель. Тогда... Не знаю, возвращаются откуда наши ребята. Мы всегда ждем их с щитом или на щите. Неважно, всегда встречаемся равно радостно и желаем скорее восстановиться. Для того, чтобы даже если человек проиграл, ничего страшного, значит, следующий бой будет победным. Но сейчас удача и профессионализм были на нашей стороне.
Дамир, а вот тебе лично не мешает, вот, когда именно родные люди находятся? Ну, знаешь, как вот есть все-таки у спортсменов некоторое психологическое давление. Я сейчас не говорю конкретно про ММА, да, других видах спорта. То есть некоторым реально мешает. Ну, как бы какой-то груз такой, вот, оцепенение там, что ли. Тебе, как ты к этому относился?
Какая-то определенная тяжесть, конечно, есть. То есть ты, прежде всего, это ответственность. Ответственность перед родными, перед своими болельщиками, то, что ты выступаешь дома. Знаете, было бы проще мне где-нибудь выступить в другом городе или в другой стране. Там было бы проще. Там тебя никто не знает или мало кто знает. А здесь, получается, много людей пришли поболеть именно за тебя. И они ожидают от тебя победы. Они ждут победы. Во всяком случае, они надеются на это. Я более чем уверен, если бы я проиграл в этом бою, они бы все поняли, они бы, ну, поддержали бы меня. Но так как я выиграл, они очень обрадовались, и это было видно после боя, как они все подходили, все поздравляли, звонки, сообщения. Поэтому ответственность есть, но когда ты выигрываешь, ты как бы испытываешь такое, можно сказать, двойное чувство радости.
Да, потому что мы, когда обычно заканчивается бой, делаем пресс-подход спортсменов. И вот как раз, когда Дамиры уводили в тот уголок, где берут интервью, снимают, там что-то невероятное творилось. Там была такая толпа людей. По-моему, вот я потом уже не была, по-моему, потом с охраны уже, да, уводили, потому что не могли растолкать всех этих людей. Все хотели сфотографироваться, взять автограф, записать на телефон это интервью. В общем, это действительно был успех. Я знаю, что вот Дамир не всегда даже слышит подсказки во время боя своих наставников, да, потому что настолько погружен во все это. Ты вообще слышишь, когда тебе что-то говорят или нет? Мне кажется, по твоим глазам совершенно другое, что ты в другом мире бы ты находишься.
Да, действительно, я никого не слышу. Я, если выхожу на бой, я полностью погружен в него, и я не слышу болельщиков. После боя я пересматривал видео и слышал, как болельщики, ну, очень переживали, болели, кричали, но в бою я их не слышал. Я слышал подсказки своих тренеров, да, где-то они говорили, где-то так, где-то здесь, да, это я слышал. Но всего остального я, можно сказать, не видел и не слышал. Вот такое ощущение, как будто вот все вокруг белое, и стоит только ты и твой соперник. И поэтому ты смотришь на него, он смотрит на тебя, и где-то подсказки тренеров, так как голос знакомый уже, они же постоянно что-то подсказывают, и поэтому ты не обращаешь больше ни на что внимания, только вот единственное это голоса тренера.
Потому что у нас в этом году и на этом турнире была мощнейшая поддержка от зрителей, от кадетов оренбургских, они с барабанами кричали кричалки про клуб «Боец», про наших спортсменов, про Оренбург. И все, кто это смотрел в эфире, говорили, кто все эти люди, что у вас там происходит. И после, когда уже читала репортажи, интервью федеральных журналистов, которые прилетали к нам на мероприятие, каждый из них отметил, нигде не видели, что так болели. Ну, все удалось. Даже с болельщиками все удалось, с барабанщиками. Вот теперь я буду знать, что, конечно, бойцов немного другие звуки впечатляют, голос командирский тренера, но, тем не менее, все равно обстановка общая таким образом тоже создается, когда шумят болельщики, когда поддерживают, когда кричат.
Концентрация высший уровень, да, наверное, без этого бы, на самом деле, и, ну, если на все отвлекаться, как-то, да, то следить за, собственно, самим поединком, за боем. Заканчивая с этим поединком, самый тяжелый бой в твоей карьере это был или нет?
Я думаю, это не самый тяжелый бой в моей карьере.
А самый тяжелый такой
бой? Самый тяжелый — это за перстень чемпионом. Я был победитель Кубка России, он чемпион России, чемпион мира. И мы выясняли, кто из нас самый сильный в России. Где я травмировался и не получилось закончить бой. Я бы сказал, что тот соперник был слабее, намного слабее этого грузина. Может быть, да, у меня не было сильнее соперника, чем грузин, соперник из Грузии. Но настрой тогда был для меня намного важнее. Я настраивался, не знаю, не было у меня еще такого, чтобы я переживал. Тогда я действительно переживал, потому что я хотел выиграть, хотел показать, что я самый сильный в России, но среди любителей, но немного не получилось, поэтому остался такой отпечаток, можно сказать.
Другой несколько, да, уровень ощущений был просто. Этого боя и того,
да,
боя,
да? То есть эмоции другие разные.
Хорошо, с битвой «Сердце континента» понятно, все видели трансляцию, видели, что там аншлаг, переаншлаг, очень много народу, я не знаю, сколько там, 1005, наверное, было, да, сколько он там еще?
Ну, около 5000 было, да, потому что, получается, что на трибунах помещается 4000 человек, у нас еще были выставлены стулья в районе 900, по-моему, стульев, или около 1000 тоже, ну да, получается, что 5000.
Как чемпионат России проходил? Много ли пришло зрителей посмотреть?
Проходил он два этапа. Может быть, кто-то не знает, наверное, еще раз об этом расскажу. Это были отборочные поединки 26 мая. Они проходили в СКК Оренбурге. Вход был свободный. Велись они одновременно на двух рингах. И, если честно, то я не ожидала, что будет такое огромное количество зрителей, которые приходят, ну, казалось бы, соревнование длится с 10 утра до 7 вечера, да. Тоже, в общем-то, долго. И, ну так, когда это более, так скажем, простое, по накалу страсти, наверное, не более простое. Но, в общем, когда вход свободный, народу почему-то всегда меньше. Я не знаю, это какая-то такая психология, видимо, у людей. Вот. Значит, всем кажется, что не так интересно. Но на самом деле страсти там кипели, бои были конкурентные, бои были интересные. Я тоже в силу того, что была занята какими-то организаторскими моментами, частично только приезжав несколько раз в течение дня туда, видела бои, все не видела, что там происходило. Но, тем не менее, все остались довольны и общались с представителями федерации из разных городов, с тренерами и со спортсменами в том числе. Конечно, никто не ожидал такого уровня, потому что мы старались сделать все возможное для того, чтобы спортсменам было комфортно. Не только на арене, но и в гостинице, которую мы им предоставили. И отдельно велись какие-то переговоры, разговоры об их питании. Вот. Кому-то нужно было что-то особенное. Это тоже мы учли. И за это тоже нам были высказаны благодарности. Что касается финальных поединков, то их было не как предполагалось 6, а не как предполагалось 7, а 6, потому что один из бойцов снялся в связи с травмой. Но все они также были, мне кажется, интересными. И нельзя сказать, что они чем-то уступали тем, которые были уже после профессиональным поединкам. Федор Емельяненко, как президент Союза ММА России, присутствовал на этом мероприятии. Он звонка и до звонка он сидел, болел и поддерживал, и награждал. В общем, я думаю, что его присутствие тоже всех бойцов как-то стимулировало показывать красивые бои и доказывать, что они лучше, что, в общем-то, ребята и делали. На мой взгляд, в организации практически никаких не было помарок. Есть какие-то моменты, которые не видны абсолютно зрителю и видны только нам, организаторам. С точки зрения зрителя все было отлично. Вот. Как он проходил, опять же, никаких серьезных историй, связанных там с апелляциями или с чем-то, тоже не было. Поэтому Все прошло более чем удачно. Надеюсь, что все наши последующие мероприятия вот будут в том же темпе, в том же ритме проходить. Сами даже несколько удивлены. Но я думаю, что это опыт, уже опыт, сын ошибок трудных. Потому что, ну, если 4 года делать такие мероприятия, ты знаешь уже все подводные камни, ты знаешь уже, где должен стоять человек, над кем он должен стоять, и что должно происходить для того, чтобы в нужную минуту заиграла нужная песня, в нужную секунду вышел ролик, и в конце концов вышел боец в нужную секунду. Потому что это тоже немаловажно. Ведь это такая длинная цепочка. Есть человек, который предупреждает бойцов в раздевалке. Есть человек, который бегает за ними между раздевалками и тем местом, откуда они, с той точкой, откуда они выходят, да, с прямого эфира. Ну, Баскакарин Бужи – это одно место обычно у нас вот за сценой, за ареной. После уже по рации человек, который стоит там за сценой, получает от человека, который у ринга команду «пошел», и вот они идут, причем идут тоже в определенной последовательности, да. А если это титульный бой, то сначала идет пояс, ну, это у нас Анжеликова носила рингел, потом бойцы через какое-то время тоже все это по команде синхронизируется, и, конечно же, зрителю кажется, что все идет легко и просто, и само собой, но это действительно титанический труд огромнейшего количества людей. Я сейчас, конечно, когда разберусь до конца во всей документации, будет это, наверное, в начале следующей недели, я смогу точно уже знать, сколько людей к нам приезжало. Но одних организаторов было, по-моему, около сотни, только организаторов. Людей, которые настраивают звук, свет, занимаются контентом на экранах, контентом в прямом эфире. Я говорю сейчас о тех роликах, которые снимали в какие-то очень короткие сроки, потому что команда приезжает на несколько дней, за несколько дней до турнира, и вот они снимают видеопрофайл, например, плюс все остальные службы, ведь это огромная нагрузка еще и на, допустим, людей, отвечающих за безопасность. Машины скорой помощи, пожарные, охрана. И очень-очень-очень-очень много составляющих ходит в мероприятие невероятное. Все это нужно в какой-то единый организм слить. Несколько было проведено больших серьезных собраний, чтобы все между собой функционировали хорошо. И в этот раз это все, этот механизм был настроен уже настолько, что, в общем-то, нам удалось все показать на все, что, на что мы способны. Бойцы показывали, на что они способны в ринге, мы показывали, на что мы способны за рингом. Поэтому, не знаю, вот что касается каких-то моментов для зрителей, которые находились в арене, и для зрителей, которые у телевизора находились, вот это вот интересная история, потому что каждый ведь ощущает по-разному эти бои. Кому-то кажется, что интереснее наблюдать за боями действительно телевизор, потому что там, ко всему прочему, еще и комментируют, да? И кто-то, может быть, не так разбирается, прошу прощения, как хотелось бы, он, может быть, еще и поддается каким-то эмоциям комментатор. Я, кстати, иногда отключаю просто комментатор. И сама себе комментатор. Вот. А кому-то нравится смотреть на арене, чтобы ощущать все эти эмоции, чтобы кричать, поддерживать и знать, что вот ты тоже принял здесь участие, и твой голос каким-то образом повлиял на победу бойца, потому что ты тоже ему кричал «давай, вперед!». Вот. Поэтому не знаю, кому как больше нравится. Но мне пока еще не удалось пересмотреть бои с точки зрения телезрителя. Все до одного. Пока еще не было времени. Я это обязательно сделаю, посмотрю. И оценю еще, как это было с точки зрения телевизионного контента. Но, насколько я знаю, то, что я видела в мониторе прямого эфира у людей за сценой, это смотрелось, на мой взгляд, даже интереснее, чем когда я бегала вокруг ринга. Действительно, было впечатляющим, потому что столько ракурсов, по-моему, около 20 камер, и столько разных ракурсов, столько разных точек, повторы, опять же, которых ты... Ну, ты видишь, конечно, на экране, на арене, но все равно концентрация твоя на бой, наверное, немного другая, когда ты у телевизора находишься.
Дамир, тебе удалось, может быть, как-то понаблюдать за чемпионатом России или тоже не посмотрел бои?
Я посмотрел в первый день, посмотрел, затем я смотрел финалы, Первый день, ну, я опоздал немного, потому что там у нас было у самих взвешивание у профессионалов. Честно скажу, этот чемпионат был бешеный. То есть он отличался от других турниров. То есть такой очень серьезный уровень. Я сам не ожидал, что так будет. Это, наверное, в связи с тем, что допускают профессионалов на этот турнир. Но многие профессионалы проиграли любителям. Mm-hmm. То есть этот чемпионат собрал сильных бойцов. Поэтому уровень был очень сильный. И еще один момент. Я не видел столько звезд на одном турнире. То есть если мы будем брать тех звезд, которые приезжали, это всеми известные Федор Емельяненко, Шлеменко, Александр Корешков, Сарнавский, Кунченко, то помимо них еще были это Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов, а это отец Хабиба, это все знают этих людей, Шамиль Зауров, то есть Венер Гали, то есть много было людей уже таких, которые добились огромного результата на международной арене. То есть это бойцы UFC также. То я не видел еще один турнир, где собиралось такое количество звезд. Поэтому я думаю, этот турнир превзошел всех предыдущих. Вообще я всегда анализирую. После турнира я анализирую, что и как. И судить о турнире я могу так. Начиная с раздевалки. Если в раздевалке есть вода, есть фрукты, есть что поесть, там, то уже я понимаю, что уровень данного мероприятия серьезный, и организаторы со всей ответственностью подходят к этому. Поэтому я очень доволен, что турнир прошел именно на таком высоком уровне.
Кстати, где-то не поили водой. Бывало такое, воду не поили?
Бывало такое, что где-то забывали.
Лен, про поесть, кстати, хотел спросить. Ты где-то в самом начале предыдущего вопроса отметил, что там какие-то, может быть, были, ну, там, по меню, да, то есть по еде каких-то бойцов. А был какой-то, может, необычный, ну, назовем его райдером, не знаю, там, как.
Ну,
встречалось в твоей практике?
Да, ну нет, ну понимаешь, в чем дело? Очень много мусульман, поэтому просили, чтобы был халяль, и, ну, как бы пытались и эти требования тоже исполнить, и эти пожелания в том числе. Потом кто-то просил, чтобы был, я не знаю, какие-то, ну, по-моему, я это озвучила уже в прямом эфире, да, чтобы не было майонеза никакого в салатах, чтобы все это было. Кто-то макароны просил побольше. Ну, такие какие-то совершенно непритязательные просьбы были. Вот Дамир, наверное, про питание намного лучше расскажет. Вот когда проходит взвешивание, вот ты что в день перед боем кушал, Дамир?
В день перед боем? Ну,
не помнишь?
После взвешивания мы мало едим. В основном немного пьем. И
восстанавливаемся.
Да, и что-нибудь, какой-нибудь суп. К вечеру мы уже можем полноценно поесть. То есть мы. Ну, в основном это, да, это вот мучные изделия, макароны.
А, то есть ты булочками заправлялся, да?
Не, ну сладкое, конечно. Сладкое в любом случае немного поем. Ну так все, в принципе, то же самое. Ну да, без майонеза, без жирного. То есть в основном это углеводы. Углеводы, ну и так, немного белков. Но в основном это углеводы.
Дамир, тебя кто-то персонально напутствовал перед боем? Ну так бывает, знаешь, там кто-то вот заходит, человек, которому там, ты не знаю, там, безгранично доверяешь, чьи советы ты слушаешь, либо просто у тебя есть какой-то, может быть, символ свой, не символ, а талисман определенный, я не знаю, что-то есть, так может кто-то вот может к тебе зайти перед боем и сказать там, Дамир, или это исключено, все только сам с собой и вперед.
Вообще я настраиваюсь как бы сам, просто есть люди, которые, поддержка которых для меня имеет значение. То есть это тренер, допустим, Игорь Фунтиков, Сентаев Алмат. То есть это мои тренера, они подходят, и они видят, что я настроен. Видят. И мне вдвойне спокойнее и приятнее выходить на бой, когда, допустим, вот есть у меня братишка родной, вот он рядом выходит. Я знаю, что он рядом, это как бы родная кровь, и это, ну, определенно дает мне какое-то преимущество. Прежде всего, перед самим собой. Я знаю, что, ну, что бы ни случилось в ринге, я выйду, и меня также обнимут, также встретят и поймут. И поэтому, это для меня очень важно. Поэтому, конечно, его слова для меня играют огромную роль в подготовке, ну и перед турниром. Поэтому важно, важно присутствие вот именно родных, близких людей рядом. Как перед боем он был со мной, он двое суток тоже не спал, причем мы занимались там весосгонкой, да, сауна, пробежки, то есть это очень такой тяжелый момент. Он был со мной, тоже не спал, переживал. Затем он тоже вздохнул только после боя, и то он радовался больше меня. Если там посмотреть на видео, то видно, как этот парень радуется. Поэтому это очень приятно, когда есть такая поддержка.
А еще были такие жаркие деньки. Мне кажется, сгонять пробежками, да, в такую жару вообще это нереально. Тяжело очень для организма. Мне это было просто бегать туда-сюда тяжело, а с гонкой заниматься.
Я скажу, что в любое время, неважно, жарко, не жарко, вес. Вообще, когда жарко, это намного легче вес сбрасывать. Бывало такое, что холодно, и это очень тяжело. Бегаешь, но тебя вес не уходит. Поэтому, ну, нормально все.
Жарко, надел шапку еще, да? Что-нибудь теплое. Я просто наблюдал в некоторых единоборствах, то есть, и меня это удивило, господи, что же не ходит там в Аляске по залу в этих, в носках вязаных там.
А максимальное количество килограммов сколько ты сбрасывал?
Сбрасывал вообще или за день?
Ну, не за день, а
вообще
готовить к бою.
10 килограммов. 10 килограммов я сбрасывал, но в течение недели.
Вообще не есть, наверное, да, надо не есть.
Ну, там есть определенные диеты, и там немного кушаешь. Где-то, может быть, за 2 дня перестаешь есть вообще.
Но самый у всех такой, разное к этому пошло, да.
Да, у всех раз. Самый такой интересный, прикольный момент, это когда, как вот говоришь, тепло, жарко, выходишь на стадион, и там люди в маечках, в шортиках бегают, и ты бежишь в шапке, там штуки 2-3 куртки на тебе, и ты бежишь, и они смотрят на тебя и думают, ну, этот человек адекватный или нет.
Что он делает? Зачем?
Да.
Ой, слушай, ну вот, кстати, давно-давно заметил, вот именно на ММА, очень четкая градация по цифрам, по весовым категориям, там до граммов, да? То есть, если, допустим, другие единоборства взять, там, например, тоже дзюдо, бокс, там до 60 килограмм, то человек может весить 259, наверное, а здесь 70,8.
Ну, это в переводе на фунт, по-моему, это просто другое, да.
То есть допускается, в принципе, что чуть-чуть разница, да, вес?
Нет.
Нет?
Нет,
должны
просто такие весовые категории, да, конечно.
Нет, я просто думаю.
Он подтверждает, да, уже, да. Качать головой.
Взвесились, допустим. А как вы взвешиваете? Прям перед боем или там за день до боя?
За сутки до боя мы взвешивание происходит, процедура взвешивания. Mm-hmm. То есть, допустим, если мы возьмем, ну, допустим, мою категорию, 70 килограмм 300 грамм, то плюс-минус 100 грамм допускается. Да, допускается.
Ну, а перед боем взвешивают или на честном слове мы тебе верим, а ты там набрал уже пару килограмм?
Я знаю некоторые организации, где взвешивают за 2 часа до боя, за 6 часов до боя. То есть это контролирует вес, потому что весосгонка — это такой тяжелый момент, и там такое пристальное внимание должно оказывать. Здесь у нас немного попроще в М1, то есть мы взвесились за сутки, процедура взвешивания закончилась, а на бой выходит, ну, это, как говорится, кто на что гораст. Mm-hmm. То есть, кто сколько набрал, кто как восстановился, это уже дело, ну, каждого спортсмена. То есть, он сам. Допустим, я сбросил, и на бой я выходил где-то уже в весе 79-80 килограмм. То есть, за сутки я набрал около 10 килограмм.
Mm-hmm.
Ну, в принципе, это нормально. Единственное, немного тяжело. На бой, я считаю, нужно выходить где-то 77-78. Так и скорость, и легкость. В этом плане, я думаю, нужно весить вот именно столько.
Хорошо. Давайте теперь, знаешь, вот о чем. Как ты вообще пришел в ММА? Когда это произошло? Хочу сказать, при каких обстоятельствах? Ну, были же какие-то мысли, да? То есть ты же целенаправленно, наверное, к нему шел. Когда это случилось?
Я занимаюсь вообще единоборствами 5 лет.
Угу.
Я пришел приехал сюда учиться в Институт физической культуры и спорта. Мне было 19 лет. До этого я ничем не занимался, ни боксом, ни борьбой, вообще ничем не занимался. Играл в футбол.
Ну и так. Даже так.
Да, мне очень нравился футбол. И я думал, приеду, займусь этим видом и буду постоянно играть. Да, действительно, все так и произошло. Я приехал в институт, начал играть за сборную института. Ну, то есть все складывалось хорошо, мне очень нравилось. В детстве, ну, были моменты, да, когда я дрался на улице. Очень часто приходилось, но это как все там деревенские мальчишки, мы там, нас часто стравливали старшие, то есть, ну, как бы не без этого. Затем играл год где-то, первый курс я отыграл футбол, все очень нравилось. Единственное, я травмировался, после травмы, ну что-то, футбол уже как-то неохота было играть, что-то для себя новое попробовать. И со студентом, с одним старшекурсником, он был мастер спорта по восточным боевым единоборствам, но я пришел с ним в зал и выступил на соревнованиях и начал побеждать. Мне это все так понравилось, затянулось, я выступал по рукопашному бою, у нас тогда еще не было смешанных, ММА еще не было смешанных единоборств. И затем травмировался, я помню, в 13 году, это первый визит Федора Емельяненко в Оренбург был, челлендж 37, кажется, был. Я смотрел, как чемпионат области проходил, финал, и я тогда сам себе сказал, что на следующий год я выиграю этот турнир, и действительно все так получилось. На следующий год, получается, в 14 году я начал выступать. И по любителям много соревнований выиграл, и затем уже перешел в профессиональную лигу. Я уже как год выступаю профессионально.
У меня сейчас не складывается пазл в голове с футбола, а в единоборство, ну, все равно же должны же быть какие-то навыки, да, то есть это же не просто, ну, понятно, что от природы можно хорошо кулаками махать, ну, как-то тактически какие-то вещи, да, там, приемы те же самые. То есть ты вот это вот все в очень интенсивном темпе все это набирал, и кто тебя начал тренировать?
Вообще...
И тренировал вообще?
Вообще, я с детства такой, я быстро всему учусь. Не знаю, с чем это связано, но футбол, это в первую очередь, здесь развиваются такие качества, как скорость, выносливость. И, то есть, вот это все мне помогало. Помогало развиваться именно в смешанных единоборствах. Поэтому, ну, конечно, интересно, да, как с футбола и смешанное единоборство.
Очень интересно.
Я знаю, что многие спортсмены именно из футбола перешли в смешанное единоборство, и они там так достаточно удачные у них выступления. Даже вот если взять Майербек Тайсумов, он вообще выступает в UFC. Он тоже футболист, ну и многих вообще спортсменов вот перешли именно с футбола. Ну,
самое интересное, прости, что тебя перебиваю, когда футболиста заденут, и он падает на траву, ему больно.
Очень
больно. Больно, он катается от боли.
Там обидно даже,
да, когда бьют, у нас ничего не больно, все хорошо. Вот как сразу все меняет вид спорта.
Я, кстати, вспомнил про актера Винни Джонса. Ну что же, был футболистом и тоже такой, тот еще боец. И, кстати, из ныне живущих футболистов, играющих, Златан Ибрагимович, кто знает, о чем я говорю, да, там такие забивает мячи там с какими-то элементами карате и так далее. Кто, на твой взгляд, сейчас, вот прямо сейчас, на сегодняшний день, самый крутой боец ММА?
Вообще,
в мире, может быть, а может, в России, не знаю, а может, и там, и там.
Ну, все как бы болельщики, все специалисты смешанных единоборств, они знают, что легенда смешанных единоборств – это Федор Емельяненко. Все берут с него пример, именно многие пришли в единоборство благодаря ему. То есть это человек, который сделал, можно сказать, невозможное. То есть много есть бойцов, которые сильнее его, которые выступают в UFC, там это очень сильные бойцы. Несмотря на то, что Федор Емельяненко проигрывал, но люди знают, какой на самом деле это характер, это сила воли, это то, что его уважают бойцы, которые сильнее него. Ну, вот это такое главное. главный аспект, можно сказать. И поэтому многие люди берут с него пример и считают его самым сильным бойцом планеты. Вне зависимости от весовой категории, вообще независимо от всех спортсменов, которые были, которые добивались результат, которые там висят на славе бойцов ММА в UFC, он самый сильный, самый лучший.
А почему вот он, кстати говоря, вот такая любовь к нему очень сильная в Японии, да, насколько мне известно.
Ну, он там выступал, там.
Последний император. Там же ему, да, этот титул. Угу. Ну, скажем так, титул дали. То есть вот от чего, просто хочу понять, почему такая вот любовь к нашему русскому мужику, вот этих.
Ну, просто японская организация выступала, и, в общем, довольно успешно. Всем там полюбился. Как объяснить феномен любви? Я не знаю, как объяснить. Проявил себя незаурядно. Ну и плюс ко всему, он еще очень спокойный, улыбчивый, добрый человек. Говорят же о нем постоянно, самый добрый человек планеты, Федор Емельяненко. Федор действительно человек, наверное, немногословный, приятный и очень-очень открытый ко всему. Абсолютно не звездный, и этого не хватает многим бойцам, даже сейчас молодым некоторым. Вот с Дамиром мы проводили сейчас ни в коем случае не беседу, а просто вот размышляли о тех, кто очень быстро взлетает и сразу становится звездой. Это ну чем как бы характерно? Тем, что неизвестно, что будет дальше с этим бойцом, а он уже может давать интервью, может не давать интервью. Хочу участвовать в фотосессии, хочу не участвовать. Ну, в общем, какие-то такие капризы вдруг появляются. Никогда никому не отказывает в автографе, в фотографии Федор Емельяненко. И как-то однажды принимал участие вместе с ним в съемках нашего ролика спортивного клуба «Боец», от которого, напомню, и Дамир Смоголов выступает, и Тимур Нагибин, и Михаил Рогозин, Алексей Конченко. В общем, мы снимали рекламный ролик, и одна из сцен этого ролика, она должна была проходить на улице в Москве, на Маяковской, по-моему, станции метро, около входа в метро. И невозможно было, какие-то непонятные люди, даже бабушки подходили, даже бабушки знают, для меня это был шок, потому что мы не могли снимать, даже учитывая, что у нас было оцепление, и практически никому он как-то грубо или как-то не так не ответил. Он всем улыбнулся, кому сказал, простите, мы снимаем, объяснил. Для меня это было удивлением. Потом, когда пересекались где-то еще с ним, меня, конечно, всякий раз удивляло его спокойствие, его выдержка относительно его огромной армии фанатов, которые хотят прикоснуться к нему. И я думаю, у него есть это понимание, что да, иногда он может 3 часа подряд фотографироваться, и это часть его жизни, в том числе, потому что для кого, как не для этих людей, в том числе, он завоевывал этот титул. Поэтому, говоря о нем, конечно, можно, во-первых, долго как размышлять, но и пример наверняка с него брать надо многим.
Дамир, у тебя кто-то был из кумиров? Или, может быть, сейчас есть такой спортсмен, на кого ты, может, хотел походить или нет?
Вообще, мне нравился Плющенко. Ну, то есть...
Неожиданно.
Евгений, который?
Да.
А чем тебе нравился? Расскажи.
Ну, вообще, его прыжок, этот тройной, да, никто не мог повторить. Никто не мог повторить. Я считаю, что этот человек уникальный. И мне всегда нравилось. Я смотрел, как он катается, и мне это очень нравилось. Затем, когда уже немного познакомился с единоборствами, то тогда уже мне симпатизировал Федор Емельяненко. То есть и до сих пор я очень уважаю этого человека. И были такие моменты, когда я выступил, и затем ко мне подходил сам Федор и говорил, вот это немного не так, вот это немного нужно переделать, здесь что-то исправить, здесь изменить. Конечно, это для меня было таким очень серьезным моментом. Я так относился к этому и думал, да, я завтра пойду. Я сегодня только отбился, но я уже готов был завтра идти в зал и все это менять, все исправлять. Такая очень энергетика такая от этого человека исходит. Но в любом случае ты принимаешь его слова, но очень серьезно. Неважно, вот подошел бы к тебе какой-нибудь другой человек, что ты говорил, ну, возможно, ты не особо этому значение придал, но здесь ты хочешь, не хочешь, но ты принимаешь это все как есть.
М1 Челлендж 66 уже история, да? Что дальше уже Римуш спросит, так стучат? Не знаю, там по столу чем-то.
У нас запланировано мероприятие 11 ноября. Я вот сейчас смотрю, да, по-моему, 11 ноября, все правильно я говорю, потому что у меня с цифрами вечная какая-то проблема. А «Золото скифов» — это наш турнир уже местный, который создали мы сами, и четвертый турнир уже будет проводиться в Оренбурге, будет в клетке. Пока еще интрига, будем ли мы его проводить при поддержке каких-то промоушенов или нет. Это пока интрига. Я думаю, что, ну, может быть, к концу лета мы уже будем об этом говорить. Ну, а сейчас уже думаем о том, чем удивлять. Я уже сейчас заранее думаю, что будет у нас в зале, каким образом теперь еще... Потому что мы каждый раз, всякий раз поднимаем планку. И я как-то говорила уже, по-моему, и в эфире, в том числе, я тоже уже озвучивала, да, когда я сижу и читаю какое-нибудь техническое задание или письмо, думаю, слушайте, ну ладно, это просто невозможно, это нереально сделать. Звонит Виктор Фролов, президент Федерации ММА, и говорит, Лен, ну сделай. И тут волей-неволей, и все мы делаем, да, и как-то все это, ну, происходит само собой. Вот, кстати говоря, говорим про Федора Емельяненко, у нас такой тоже есть человек, который воодушевляет, это Виктор Фролов. Вот, ты действительно думаешь, что уже нет сил, уже ничего не сделаешь. А он как-то с улыбкой так мягко тебе говорит, мол, да ладно, все получится. И действительно начинаешь верить в себя, и каждому человеку, не только бойцам, но и всем нам, организаторам, нужен такой человек, который будет вести вперед за собой. Вот у нас в Оренбурге именно благодаря Виктору, в общем-то, все складывается, так как складывается сейчас. Мало того, мы уже о себе заявляем не только в Оренбургской области, но и в Поволжье. И, в принципе, я так думаю, что не будет каким-то хвастовством, если мы скажем о том, что мы одна из столиц ММА во всей России. Потому что тоже знает клуб «Боец» благодаря победам наших бойцов, да, благодаря промо, которое мы делаем. Мало кто делает такое промо, мы вкладываемся действительно в наши ролики, которые на федеральном уровне крутятся, и более миллиона просмотров. Сколько у нас там просмотров? У нас просто в студии с нами находится еще и Вова Касьянов, человек наш СММщик, и вот нас фотографирует. У нас же сколько там? 2 миллиона просмотров нашего ролика, да? Это только в YouTube. Какие-то нереальные показатели, да, помимо всего прочего, мы занимаемся еще и промо, и раскруткой наших брендов, потому что это уже действительно бренд. Она знает, и опять же, возвращаясь к нашим предыдущим интервью, она знает уже из-за границы, и когда мы делаем свои собственные турниры, подборкой занимаемся мы сами, да, бойцов. Если в М1 есть матчмейкер, там, Стас Харламов, то здесь мы уже сами формируем файт-карт, и когда связываемся с какими-то иностранцами, с европейскими представителями этого вида спорта, они уже знают, ага, Оренбург, туда ехать можно, не страшно, потому что, вот как уже Дамир сказал, разве есть организация, где-то и воды не нальют. У нас в этом плане, конечно, созданы, мне кажется, все комфортные условия, потому что прекрасно понимаем, чтобы показать красивый бой, человек должен хорошо поесть, удобно поспать и в принципе, находиться в каком-то душевном комфорте. Поэтому
должен думать этого... только о бое предстоящем.
Да, 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 да.
Хорошо, Дамир, где в ближайшее время тебя можно лицезреть? Может быть, начал подготовку или планируешь готовиться, может быть, к каким-то боям, турнирам, что-то, вот какие-то мысли у тебя есть на этот счет?
Полтора месяца назад я провел бой в Санкт-Петербурге. Полтора месяца. Затем я узнал, что М1 Челлендж будет в Оренбурге. Я никак не мог пропустить этот турнир, потому что здесь все болельщики придут посмотреть именно на местного бойца. Я это понимал. И с президентом Федерации ММА Оренбуржья, с Виктором Петровичем Фроловым, мы обсудили этот момент и решили, что я буду выступать. Я получается, выступил сейчас и решил, что мне нужно взять перерыв, небольшой отдых. Я думаю, мне пойдет только на пользу. Я устал от режима, от тренировок. Это очень все тяжело. Получается, я согнал в течение 3 месяцев, я согнал 20 килограмм.
То я хочу есть.
На один турнир.
Сереж, у тебя глаза загорелись сейчас.
На один турнир, на другой турнир. И это все, конечно, сказывается. Нужно отдохнуть, восстановиться. Затем также будет небольшой сбор. По поводу, думаю, предстоящих боев, предстоящих турниров мы все обсудим с президентом Федерации Марин Бужи. И там все будет видно, но я думаю, ближайший бой у меня будет где-то месяца через 3, думаю. Если все хорошо, удачно сложится, то я думаю, уже выступить в конце лет.
Угу. Ты сейчас находишься в статусе профессионала. Правильно?
Да, уже как год.
Угу. Вот смотри, такой вопрос, он из разряда такой фантазийного. Если бы, допустим, ММА вошел в программу Олимпийских игр, насколько всем известно, там участвуют, в том числе в единоборствах, только любители, не имеют права участвовать профессионалы. Ты готов был бы поменять статус, чтобы принять участие в Олимпиаде?
Честно говоря, я думаю, что я был бы не готов. Я не то чтобы не готов, я просто сам этого не хочу. Я уже перешел из стадии любителей в профессионалы. И там все по-другому. Допустим, профессионалы, если будут выступать в любителях, им будет очень тяжело. И также любителям в профессионалах, там по-другому все оценивается. И все выглядит по-другому. Другой регламент, другая экипировка. Поэтому мы уже как бы приспосабливаемся вот именно к профессиональному виду. И поэтому тяжело потом переключаться, переходить из любителей в профессионалы, так же наоборот. Я уже понял и все решил для себя, что мне надо. Я хочу выступать по профессионалам. Для меня это как бы более интересно, более нравится, и это по мне. Поэтому...
Какая твоя, ну скажем так, задача? Главная задача в карьере? Ну, перед собой, наверное, ставишь? Или так, пусть все поступательно?
Нет, почему? На данном вот этапе жизни сейчас главное для меня это пояс М1, M1 Global. То есть я нахожусь где-то, ну, в 2 шагах, можно сказать, от титульного боя. Я хочу забрать этот пояс и привезти в Оренбург. Поэтому все сделаю для этого, а дальше, ну, посмотрим, как будет. Сейчас нужно выиграть, я думаю, еще кого-нибудь, кого предложат. И затем титульный бой. Вот, кстати, завтра будут биться в моей весовой категории за титульный бой. Я посмотрю, конечно, кто из них выиграет. И...
Очередной этап М1 в Баку.
В Баку, да. И в любом случае я готов подраться с любым из них. Поэтому... как организация предоставит мне соперника, то там уже дальше будет видно. В любом случае, я настроен, пока я настроен забрать пояс М1 Global, а дальше будут другие цели, другие задачи.
Война план покажет. Друзья, разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. Это был у нас в гостях. Были победители международного турнира по ММА М1 Challenge 66, битва в сердце континента, Дамир Смагулов и директор промоутерской компании «Золотоскиф» Лен Петров. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам, что
спасибо,
пригласили.
Спасибо за интересный рассказ. Еще больше информации получили. Теперь будем владеть ею. Вот. Ну, успехов, удачи, Дамир, тебе во всех твоих начинаниях, во всех предстоящих стартах, турнирах и так далее. Ну, и ждем новых турниров.
Мы будем очень стараться и будем ждать вновь и вновь всех у себя в гостях.
Все, всем спасибо, друзья, это был Sport.fm. И оставили Sport.fm в Оренбурге, 107.7 FM. Слушайте, занимайтесь спортом и смотрите ММА. Все, счастливо.
Пока.
19 лет. Парню пишет: родному папу сдать это, конечно, плохо, но справедливо. Стучать плохо, но если сосед, друг, товарищ и так далее, я бы не сдал. А тут не друг, не товарищ, а сам папа. Вот так. И много, кстати, таких именно, ну, не то что философских, а скорее психологических исследований. Александр считает, что у нас это качество обусловлено двоевластием законов и понятий. Согласен с тем, что двоевластие возникло из-за того, что исторически можно было свалить хоть в Сибирь, хоть на Дон, а в Европе все было закрыто, бежать некуда, и закон стал обязательным. Это как на зоне обязательность исполнения понятий. Бежать некуда. Проблема будет решена в любом случае. У нас с ними разное понимание в связи с этим к определению вообще самого понятия, стукачества. 5533 это СМС-портал. Слово «спорт» через пробел «текст». И вот от Олега там сообщение. Не стучат, потому что сами воруют все на работах. Работаем в одной организации, на складах соседних обувь подворовываем. Как я могу на него настучать? Он же на меня тоже настучит.